Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. В Минске около 500 сторонников белорусской оппозиции провели минувшую ночь на Октябрьской площади, установив там палатки. Они протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Несколько человек задержаны, площадь оцеплена, ближайшие выходы из метро перекрыты. В понедельник вечером перед собравшимися выступили оппозиционные кандидаты в президенты Александр Миленкевич и Александр Козулин. Выборы президента состоялись в воскресенье. По официальным данным, победу с подавляющим преимуществом одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко. Соединенные Штаты заявили, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. Представитель Белого дома Шон Маккормак заявил:
«Мы поддерживаем призыв провести новые выборы. Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран. Соединенные Штаты намерены принять серьезные меры против белорусских официальных лиц, ответственных за подтасовки в голосовании и другие нарушения. Эти меры будут согласованы с Европейским Союзом. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить тех, кто был задержан в ходе предвыборной кампании. Международное сообщество продолжит следить за действиями белорусских властей, и мы предостерегаем их против любых попыток преследовать тех, кто пользуется своими законными политическими правами»,
сказал представитель Белого дома. С жесткой критикой белорусских выборов выступили ОБСЕ, Европейская комиссия и Совет Европы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Сегодня в Пекине Путин примет участие в церемонии открытия «Года России» в Китае. Запланированы переговоры российского президента с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы, в частности, вопрос об иранской ядерной программе, а также экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. В понедельник юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации в рамках уголовного дела против компании «ЮКОС». Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя правления «Открытой России» Ирина Ясина.
Мы получили постановление Басманного суда о том, что счета «Открытой России» заблокированы в исполнении решений по делу Ходорковского-Лебедева. Ну, а значит, это будет то, что мы сворачиваем свою деятельность полностью. И те проекты, которые были проанонсированы заранее, в установленном порядке, это очень немногие проекты, те какое-то время, наверное, продолжат свою работу, а остальные закроются.
Это была Ирина Ясина. «Открытая Россия» основана в 2001 году и осуществляет проекты в социальной, научной, культурной и других сферах. Одним из создателей фонда был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
Радио «Свобода». Новости.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением трех других постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Франции и Великобритании, вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана, оказав на него жесткое давление. Дальнейшие переговоры по этому вопросу продолжатся сегодня с участием всех 15 членов Совета Безопасности. Президент США Джордж Буш вновь не исключил возможность применения силы против Ирана.
Угроза, исходящая от Ирана, состоит в том, что он ставит своей задачей уничтожить нашего союзника, Израиль. Это серьезная угроза, угроза всему миру. Я уже говорил об этом и повторю еще раз. Мы можем применить военную силу для защиты Израиля,
сказал Джордж Буш, выступая в понедельник в штате Огайо. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент, говорит Аббас.
«Да, я получил имена всех предполагаемых министров, они у меня. В течение суток или двух я соберу заседание Организации освобождения Палестины и объявлю окончательный состав кабинета. После этого состоится процедура представления министров парламенту для обсуждения и утверждения».
Это был президент палестинской автономии Махмуд Аббас. Глава кабинета Исмаил Хания сообщил, в частности, что лидер Хамаса Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство, сформированное Хамасом.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов во французской столице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
По делу 26 исламских экстремистов позволило раскрыть сложный механизм переправки боевиков из Европы и Северной Африки в Чечню и Афганистан. Центральной фигурой процесса является гражданин Франции, выходец из Алжира Менад Бен Шалали, устроивший у себя на квартире в пригороде Парижа настоящую лабораторию, в которой изготовлялось химическое оружие, предназначенное для осуществления террористических актов в парижском метро, а также вблизи Эйфелевой башни и в ряде крупных магазинов в столице. Вместе с Менадом Бен Шалали перед судом предстали его отец, алжирский имам, а также мать и младший брат. Все подсудимые, согласно результатам следствия, принимали активное участие в подготовке терактов и в торговле похищенными автомобилями, используя вырученные суммы денег для переправки боевиков в Афганистан и в Чечню. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
В Дании выдвинуто обвинение против представителя исламской группировки, выступившего с угрозами в адрес датского правительства. В листовках, распространенных в 2004 году датским подразделением «Хизбут-Тахрир», содержался призыв к мусульманам ликвидировать тех, кто препятствует их выезду в Ирак для поддержки повстанцев. Напомню главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой снег, 0-2 градуса. В Петербурге облачная погода, временами возможен снег. Днем -4, -6, ночью до -10 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе «Всемирный день поэзии», «Рынок труда» и «Уровень безработицы в Петербурге», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости генерального директора компании по подбору персонала «Бизнес-линк персонал» Елену Добромыслову. Но прежде всего мы продолжаем следить за ситуацией в Беларуси, где не прекращается митинг оппозиции и, как сообщает информационное агентство, задержаны члены штаба Миленкевича. Поэтому мы связались с нашим корреспондентом Игорем Корнеем, который находится в Минске. Игорь, доброе утро. Вы слышите нас?
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в Минске?
В настоящий момент на площади, на Октябрьской площади белорусской столицы остается где-то 12 палаток. Одна из них служит для демонстрантов, ну, так скажем, туалетом. Где-то около 300 человек остаются. Они выстояли, простояли всю ночь. С самого утра техника городская хотела каким-то образом вытеснуть, выжать демонстрантов с площади, но под предлогом того, что нужно почистить территорию от снега. Там, напомню, находится центральный каток, который заливается на всю зиму. Однако отстояли это место и вечером собираются опять собраться, ну, как предполагается, несколько тысяч человек, по крайней мере, чтобы опять заявить о том, что выборы были сфальсифицированы. Всю ночь простояли с демонстрантами Александр Миленкевич и Александр Козулин, это уже экс-кандидаты в президенты Белоруссии. Они своим присутствием поддерживали моральный дух. Александр Миленкевич был с женой, некоторое время Александр Козулин был с семьей, с внуком. Сейчас они уехали, но обещали вернуться. По крайней мере, сейчас ситуация такова, что остаются люди, так сказать, одни приходят, другие уходят, меняются каким-то образом, потому что в течение ночи запрещала милиция приносить и теплые вещи, и сложности были с доставкой горячих напитков, питания. Несколько раз Александр Козулин пытался провести переговоры с представителями милиции, подходил к ним, однако, как он сам говорил, что встречал недружелюбную реакцию, недружелюбные лица. Однако для всех стало большим сюрпризом, по крайней мере, то, что милиция не трогала демонстрантов ночью, потому что до этого подобные акции заканчивались разгоном, задержанием участников.
Игорь, скажите, пожалуйста, простите, а вот российские средства массовой информации некоторые сообщили все-таки, что некоторые члены задержаны оппозиции?
Есть? Действительно, задерживают тех, кто каким-то образом выходили, чтобы выйти в магазин, купить продукты питания, и когда уже по одному возвращаются обратно, особенно смотрят, у кого есть какие-то сумки, то их задерживают. Но вот в самом начале ночи сообщалось о 4 задержаниях, ближе к утру еще несколько человек, конкретно пока цифр нету, но есть сведения о том, что люди задержаны, и уже с самого утра, скорее всего, над ними состоятся суды за участие в несанкционированных акциях.
Спасибо, Игорь. Это был корреспондент Игорь Корней, который сообщил последние данные о ситуации в центре Минска, где минувшей ночью и все это время продолжается митинг белорусской оппозиции. А сейчас переходим к другой теме нашего часа. Сегодня Всемирный день поэзии. О том, как его будут отмечать в российской столице, расскажет корреспондент Радио Свобода Лилия Палевелева.
С 1999 года по решению ЮНЕСКО Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Хорошо известные, совсем молодые, начинающие авторы сегодня читают свои стихи в самых разных литературных клубах и культурных центрах. От литературного салона классики XX века до театра на Таганке. А в Российской государственной библиотеке, бывшей Ленинке, состоится вручение специальной премии «МОСТ». Слово поэту и литературному критику Дмитрию Кузьмину.
Премия присуждается за критические статьи о поэзии. Мост, потому что подразумевается, что критика, вообще говоря, должна наводить мосты между поэтом и читателем. Сегодня именно вот этих мостостроителей нашей культуре особенно не хватает, потому что в поэзии все в порядке, но она плохо доходит до читателей. В том числе потому, что никто толком не рассказывает, как все устроено. Мы такую премию придумали, и она будет первый раз вручена. Жюри состоит, с одной стороны, из поэтов, а с другой стороны, из читателей. Но читатели, чтобы все-таки были тоже взяты понимающие, приглашены критики же, только не из литературы, а из других видов искусства. Кинокритики, музыкальные критики.
Для чего нужно, чтобы критики были из пограничных видов искусства?
Если мы говорим о том, что критика литературная пребывает в некотором кризисе, то это и означает, что существующие сегодня в ней основные фигуры нам кажутся не вполне отвечающими какому-то своему предназначению. Поэтому нам хотелось здесь добиться некоторой независимости оценок от устоявшихся мнений внутри вот этого критического цеха.
Вы говорите, что поэтов и интересных поэтов сейчас достаточно много. А нынешнее время принято называть жестким и прагматичным. В связи с этим, есть ли у этих поэтов читатель? Востребована ли поэзия сегодня?
Это не прямо связано истории. Время, ну да, наверное, жесткое, а что было когда-то мягкое.
Были времена, когда люди были настроены, скажем так, более лирично. Были времена, когда поэт воспринимался прежде всего как трибун.
Это означает, что были времена, когда делались попытки употреблять поэзию не по назначению, забивать этим микроскопом гвозди. Сегодня этот фокус перестал проходить. Думаю, что искусство вообще, если это настоящее искусство, предназначено для того, чтобы узнать, осмыслить то, что рациональным знанием не ухватывается.
Подчеркивает Дмитрий Кузьмин.
О том, как сегодня в Москве будут отмечать Всемирный день поэзии, рассказывала Лилия Палевелева. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, когда они последний раз читали стихи.
Я училась на Украине, мы на украинском языке изучали Тараса Шевченко. «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милі, що плани широкополі, Дніпро і кручі, було видно, було чуто, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом».
Вступав, коли в Академію театрального іскусства 6 років назад. Я музыкант, пишу тексты, и, грубо говоря, их тоже нужно рифмовать. Получается, в принципе, те же самые стихи, просто мне легче воспринимать прозу, перерабатывать ее, брать то, что мне нужно.
В общем, уже давно в школе, почему нет тяги, не знаю. Буквально вчера наткнулся на старый сборник своего приятеля Сергея Соловьева. Оказалась такая книжка, которую я практически не открывал с 93-го года. А так я не читаю постоянно. Это нужно все-таки какое-то состояние, настроение. И я не стремлюсь читать много новых. Впечатление какого-то словесного мусора создается.
Может, месяц назад. Стихи Омар Хайяма. Чтобы найти хорошее поздравление, день рождения, для себя не получается. Времени нет.
Давно уже. Раньше были моменты, когда к ним с удовольствием возвращался. В данный момент нету интереса читать чужие стихи. Свои – это уже вопрос интимный, наверное. Это уже другой вопрос.
Ну, это я делаю постоянно. В основном лирические стихи поэтов и современных, и классиков. Любимый из классиков Байрон.
Примерно неделю назад Роберт Бёрнс. Мне более запал в душу еще со школьных лет. Могу процитировать из его любимых стихотворений в таком английском варианте. My heart's in the highland, my heart's not here. My heart's in the highland, where I go. Мое сердце в высокой земле, есть область Шотландии. Мое сердце не здесь, мое сердце в верхней земле, куда я хочу поехать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, когда вы в последний раз читали стихи?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска минувшей ночью более 500 сторонников белорусской оппозиции продолжали акцию протеста. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по иранской ядерной программе. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ о московской ярмарке «Книги России», судебном деле по обвинению Дэна Брауна, написавшего «Код да Винчи» в плагиате, премьере фильма «Волга-Волга», а в рубрике «Короткие истории о любви» Елизавета Дмитриева и Максимилиан Волошин. 9 часов 17 минут. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же сегодня привлекло ваше внимание?
Доброе утро. Петербургские юристы собираются в Страсбург. Под таким заголовком питерский коммерсант комментирует процесс об отмене скандальных поправок в закон об уставном суде, начавшийся вчера в городском суде Петербурга. Эти поправки привели к ограничению срока и объема уставного суда, а также переизбранию судей, вызвавших своими решениями недовольство губернатора Валентина Матвиенко. Трое обратившихся в суд горожан утверждают, что измененный закон об уставном суде не только противоречит федеральному законодательству и международному праву, но и был принят ЗАГСом с многочисленными процедурными нарушениями. Как отмечает коммерсант, все участники процесса считают, что он затянется надолго. При этом адвокат заявителей заверяет, что в борьбе против закона об уставном суде, как издевательстве над правами человека, цитирую, он дойдет до Страсбургского суда, пишет коммерсант. «Город окрысился» – заголовок в петербургских известиях. Крысы и мыши размножаются в Петербурге с такой скоростью, что обычные способы борьбы с ними уже не действуют. Поэтому в северной столице проводится внеплановая дератизация. Она завершится в мае и обойдется городскому бюджету в 32 миллиона рублей. Как отмечает газета, в Кировском, Выборгском и Фрунзенском районах грызунами заселено около 90% зданий. «Город окрысился» – статья в петербургских известиях. И автобусный хаос. Статья в петербургской газете «Смена». Пока победители конкурса на право пассажирских перевозок налаживают работу маршрутной сети, некоторые проигравшие компании продолжают выходить на линию, настаивая на том, что других документов, кроме лицензии Минтранса, для этого не нужно. Но когда на одном маршруте оказываются два перевозчика, в силу вступают законы дикого капитализма. Газета отмечает, что ситуация уже вызвала серьезное беспокойство у городских властей. В закон о наземном транспорте Петербурга готовится поправка, в соответствии с которой перевозчик, вышедший на маршрут без договора, может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч рублей, пишет «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. На волнах Радио Свобода вы слышите петербургский час утренней программы «Время свободы». В 2005 году на учете в Государственной службе занятости народа населения по Петербургу состояло 57 тысяч человек, из которых нашли работу чуть больше 20 тысяч. Вместе с тем в Петербурге наблюдается и острый дефицит трудовых ресурсов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Тех, кому трудно найти работу, с каждым годом становится все больше. В 2005 году в Петербурге 36 тысяч работников оказались уволенными с предприятий по сокращению штатов в результате ликвидации или банкротства. Многих из этих людей устроить на работу сложно, потому что их трудовые возможности ограничены. Некоторым требуется просто сменить профессию. В то же время дефицит кадров в Петербурге растет из-за ускоренного создания новых рабочих мест и сокращения трудовых ресурсов. Иногда требования рабочего места не соответствуют возможностям нанимающегося. В других случаях предлагается слишком низкая зарплата. Сегодня самая дефицитная профессия в Петербурге – это охранник, говорит руководитель Управления Федеральной государственной службы занятости населения Павел Панкратов. Кто же следует за охранником?
Электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, каменщик, грузчик. По должностям служащих это медицинская сестра, бухгалтер, инженер-конструктор, инженер-проектировщик. Кстати, зарплаты предлагаются, например, по позиции инженер-конструктор, максимальная зарплата 35 тысяч. Эта вакансия заявлена работодателем.
Откуда же такие ножницы? С одной стороны безработица, с другой – дефицит рабочей силы, говорит директор по экономике Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кирсанов.
Ребята, которые сегодня имеют возможность поступить в высшее учебное заведение, не всегда оказываются хорошими инженерами, хорошими программистами в будущем, из которых, наверное, могли бы быть, может быть, подготовлены хорошие рабочие. И не секрет, что работодатели сегодня за хорошего, современного рабочего, способного работать на станках сложнейших с программным управлением, готовы платить 40 и 50 тысяч рублей. Но это такой токарь, или такой фрезеровщик, или такой таксоспециалист, который будет лицо фирмы определять.
Анатолий Кирсанов считает, что в целом система профессионально-технических училищ, созданная в советские годы, в городе сохранена. Но практически все ПТУ, теперь это лицеи, сегодня имеют безнадежно устаревшую материальную базу, на которой невозможно подготовить квалифицированные кадры.
О ситуации на трудовом рынке Петербурга рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Елена Добромыслова, генеральный директор компании «Бизнес-Линк Персонал», компания, которая занимается подбором персонала. Елена, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели также могут присоединиться к беседе, задав свой вопрос по телефону 8 800 200 ровно 2212. Елена, скажите, пожалуйста, в чем разница работы вот такого рекрутингового агентства, как ваше, и биржи по труду? Трудоустройству, скажем, государственной службы занятости?
Ну, основная разница, безусловно, в том, что биржа по трудоустройству берет деньги с тех, кто ищет работу, мы берем деньги с тех, кому нужен персонал. При этом биржа, которая берет деньги буквально за все, начиная с составления резюме и заканчивая фиксированной платой за предоставление информации о каждой вакансии, далеко не всегда обеспечивает работой тех, кто к ним обращается. Мы не гарантируем трудоустройство, но при этом, поскольку наши услуги для работодателей достаточно дороги, и только солидные компании могут позволить себе подбирать персонал через такое агентство, как наше, и через другие рекрутинговые агентства в Петербурге, уровень компаний достаточно высокий, и, соответственно, специалисты могут найти через нашу компанию достаточно хорошую работу.
Ну вот как раз ваша компания принесла, можно сказать, в Петербург понятие профессиональный рекрутинг. Я знаю, что очень многие наши слушатели не любят иностранные слова, но рекрут – это достаточно часто используемое слово в российской истории, всем, наверное, понятно, поэтому мы будем пользоваться этой терминологией. Но если кому не нравится, то компания по подбору персонала. Так вот, вы сказали о том, что для работодателя ваша услуга достаточно дорогая. Насколько же сейчас, по сравнению, скажем, с тем временем, когда только начинался ваш бизнес, сейчас компании идут на то, чтобы платить деньги? Ведь сначала вообще не понимали, почему я должен платить за то, что мне найдут работника.
Компании идут, и идут достаточно много. В день мы получаем в среднем 3-5 заявок, просто входящих по телефону на подбор сотрудников. Конечно, по сравнению с 91-м годом этот рынок очень вырос, потому что, когда мы создавались в 91-м году, единственными нашими клиентами это были иностранные компании. Как раз в это время они открывали
свои представительства. Где такой бизнес рекрутерский был развит?
Естественно, Coca-Cola, Procter & Gamble, Gillette, они открывали свои офисы в Петербурге, и по всему миру эти компании пользуются только услугами профессиональных агентств. Они не ищут персонал среди знакомых.
А скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то специализация по подбору персонала, или вы подбираете всех, вот от грузчиков до высшего менеджмента?
Грузчиков мы не подбираем на сегодняшний момент. Мы подбираем средний высший менеджмент и профессионалов по всем специализациям. То есть если нашему клиенту нужен профессиональный токарь, то мы готовы его подобрать.
Что нужно делать в этом случае соискателем работы?
Соискателям нужно присылать в наше агентство резюме, следить за вакансиями на нашем сайте, а также смотреть за объявлениями, которые мы достаточно часто даем в средствах массовой информации. Все, что требуется, это заявить о себе, прислать резюме, пройти собеседование с нашим специалистом. И если у человека хороший профессиональный опыт и, главное, желание работать, то шансы получить от нас хорошее предложение достаточно высоки.
Ну вот мы слышали, какую характеристику рынка труда давалась государственная служба занятости. Вот на ваш взгляд, вы достаточно далеко работаете. Каковы сейчас, может быть, особенности современного рынка труда в Петербурге? Могли дать бы какую-то характеристику?
Ну, особенность в том, что на самом деле востребованы абсолютно все специалисты. Рост спроса на работников ощущается во всех сферах. Но на первом месте я бы, наверное, выделила IT-сферу, высокие технологии. Ну, ни для кого не секрет, что у нас сейчас строятся технопарки в особых свободных экономических зонах. Поэтому рост спроса на этих специалистов будет тоже только расти. Это IT, телекоммуникации, наверное, на первом месте. Ну и технические специалисты. Безусловно, технические специалисты. В ближайшие несколько лет мы будем очень остро ощущать результат вот этого демографического спада конца 80-х, начала 90-х, когда не шли наши молодые люди в технические вузы. Быть инженером было не модно, не престижно, и все понимали, что никаких денег за этим не будет, поэтому все шли в торговлю. А сейчас рост на инженеров, спрос на инженеров и технических специалистов очень большой, потому что строятся заводы, строятся иностранные заводы, автомобильный завод «Тойота», финский завод «ЛКТЭК» по производству электронных компонентов. И везде нужны прежде всего грамотные технические специалисты, а их нет.
А насколько сложно устроиться молодым специалистам, особенно если это студенты, которые не имеют опыта работы? Вот любое предложение, да, посмотри, нужно не меньше хотя бы 2 лет опыта работы. Работаете ли вы вот с этим сегментом, скажем?
Мы работаем, потому что на самом деле я бы с вами не совсем согласилась, молодые специалисты нужны. Опять же, если мы говорим об IT-специалистах, то среди рекрутеров, ну, вплоть до шутки, входит такая шутка, что если любой IT-специалист с хорошим знанием английского языка вывесит свое резюме в интернете, ему достаточно досчитать до 10, и сразу на почте он увидит несколько сообщений с предложениями работы. Это на самом деле так. Но, естественно, студентам нужно пытаться получать...
Отметили хорошее знание английского языка.
Это без сейчас... хорошего знания английского языка никак. Это, наверное, вот один из основных советов, который я хотела бы дать студентам. Английский нужно учить как можно раньше, начинать в институте, потому что, безусловно, это...
Ну, это может... залог, один из залогов.
Это один
сказать,
из залогов. Да? Это не гарантирует трудоустройство, но это сразу повышает шансы и, главное, повышает стоимость, потому что, ну, не секрет, что иностранные компании, безусловно, предлагают гораздо лучшие условия, чем, к сожалению, пока наши российские.
Хорошо, но что делать тогда, вот, как мы слышали, действительно, многие заводы банкротятся. Специалисты, которым, скажем, 45 лет сейчас, но они хорошие специалисты. Насколько вот этому контингенту сложно подобрать какие-то вакансии?
Это большая проблема, Татьяна. Я не буду, так сказать, здесь кривить душой и говорить, что нет, профессиональный человек 45 лет имеет такие же шансы, как молодой специалист. Это не так, а учитывая, что у нас, к сожалению, пока очень плохо развита пенсионная программа, и люди, которые, в общем-то, оказываются без работы, не могут прожить на пенсию, то это проблема, и хотя открыто компании не могут заявлять о том, что у них есть возрастной ценз, который иногда ниже, чем пенсионный, да, вот срок, то есть, но действительно после 40 лет уже мало кто может рассчитывать на хорошее предложение.
Но о том, кто же может все-таки рассчитывать после 40 лет на хорошее предложение работы, мы поговорим с нашей гостьей во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», которая выйдет из киевской студии. Что будет после выборов на Украине? Этот вопрос будут обсуждать редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин и политолог Кость Бондаренко. Ведет программу Виталий Портников. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Несколько сот сторонников белорусской оппозиции с минувшего вечера остаются на Октябрьской площади Минска, установив там палатки. Они протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Площадь оцеплена, перекрыты ближайшие к ней выходы из метро, несколько человек задержаны. США не признали результаты выборов в Беларуси и призвали к проведению нового голосования. С жесткой критикой белорусских выборов выступили также ОБСЕ, Еврокомиссия и Совет Европы. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Запланированы переговоры Путина с председателем КНР Ку Цзиньтао, на которых, как ожидается, стороны обсудят международные проблемы и экономическое сотрудничество, в том числе и в области энергетики. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. По сообщениям информационных агентств, Россия и Китай по-прежнему не согласны с предложением трех других постоянных членов Совета безопасности ООН – США, Франции и Великобритании – вынудить Тегеран отказаться от производства обогащенного урана, оказав на него жесткое давление. Общественная организация «Открытая Россия» прекращает финансирование всех своих программ и проектов. Юристы «Открытой России» получили в суде официальное постановление об аресте всех счетов организации в рамках исполнительного производства по уголовному делу против компании «ЮКОС». Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ведомства ООН по делам беженцев. Сотрудники ведомства должны покинуть Узбекистан в течение месяца. В Багдаде и его окрестностях при взрывах погибли 9 мирных жителей и 2 полицейских, 15 человек ранены. В пригородах иракской столицы обнаружены тела 14 убитых. В Париже начался судебный процесс по делу 26 исламистов, которых обвиняют в подготовке терактов во французской столице. В Самаре задержаны 2 дезертира, убившие 3 человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в субботу солдаты самовольно покинули воинскую часть и в городе познакомились с 2 мужчинами и женщиной. Позже между ними возникла ссора, и военнослужащие застрелили всех 3.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. В центре Петербурга 20 марта прошли учения, в которых приняли участие сотрудники МВД, ОМОН, МЧС и других силовых структур города. По легенде учений, митинг антиглобалистов перерос в массовые беспорядки. Около 100 митингующих напали на милиционеров и поджигали автомобили. Сотрудники МВД оказали отпор и рассеяли толпу демонстрантов. В пресс-службе ГУВД Петербурга и области отметили, что эти учения – одно из первых мероприятий, проходящее в рамках отработки мер по обеспечению безопасности перед началом саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. С апреля этого года продажа алкогольных напитков в торговых павильонах и киосках Ленинградской области с 23 часов до 8 часов утра будет запрещена. По мнению областных чиновников, запрет на продажу алкоголя в павильонах и киосках позволит снизить показатели смертности от отравления некачественным алкоголем. Так, в прошлом году от таких отравлений в области погибли более 800 человек. Петербуржец, провалившийся на своей машине в промоину с кипятком и получивший 70% ожоги тела, скончался в реанимации. Напомним, что в результате прорыва трубопровода с горячей водой у дома по проспекту Народного ополчения образовалась промоина. Мужчина, ехавший на «Волге» по газону, не заметил ее и провалился. Подобные ЧП в Петербурге в последнее время участились. Так, с начала года только в НИИ скорой помощи попали более 30 пострадавших в результате аварий на теплотрассе. Петербургу вряд ли удастся избежать птичьего гриппа, так как город находится на одном из перелетных путей диких птиц. Городскими властями уже заказано в Минсельхозе 36 тысяч доз вакцины от гриппа птицы. Однако по графику Минсельхоза она поступит в Петербург лишь 25 мая, тогда как прилет диких птиц ожидается в апреле. Кроме того, действие вакцины начинается лишь через 30-40 дней после вакцинации. В прошлом году птицеводческие предприятия Ленинградской области понесли убытки в размере более 2 миллиардов рублей. По мнению генерального директора Ленптицепрома Юрия Трусова, причина столь крупных убытков в том, что цены на продукцию предприятий из-за спада спроса, спровоцированного информациями об опасности заражения птичьим гриппом, пришлось снизить в среднем в 3 раза. С середины апреля до начала мая в России и в Петербурге, в частности, откроются центры по выдаче британских виз. Однако они не смогут самостоятельно принимать решение о выдаче виз. Все заявления будут направляться в британское посольство в Москве. Напомним, что в связи с новым порядком выдачи британских виз их стоимость возрастет на треть до $120 США. Отобраны 30 фильмов из более чем 150 лент претендентов из 60 стран для первого международного кинофорума социального кино «Время жить», который пройдет 31 марта в Петербурге. В продолжении кинофорума зрители и кинематографисты будут вовлечены в дискуссии по темам «Инвалиды и общество. Реабилитационные центры в 21 веке». В ходе кинофорума будет работать экспертная комиссия, которая сформирует программы для целевого благотворительного кинопоказа в детских домах, школах, реабилитационных центрах и учреждениях исполнения наказаний.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Бизнес-Линк Персонал» Елена Добромыслова. Мы говорим о том, как найти интересную и хорошо оплачиваемую работу в Петербурге. И у нас есть вопрос от нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Несколько лет назад я в парке разговаривался с одним фрезеровщиком, который мне подробно сказал, что он только через 18 лет, плюс еще имел изобретение, постиг все секреты этой работы. Имел массу учеников, но сейчас, говорит, хочу выйти на пенсию. Стало быть, вам нужно искать кадры среди не менее 30-летних людей, как я понял, если это не гениальные самородки. Спасибо.
Ну, это как раз к вопросу о возрастном цензе, который предъявляет работодатель. А насколько действительно, вот иногда ведь только к 40-45 годам набираешься того опыта, особенно если это руководящий состав.
Вопрос очень хороший, да. На самом деле, если говорить о профессиональных высококвалифицированных рабочих, именно токарях, фрезеровщиках, то, наверное, здесь возрастной ценз, он, конечно, сдвигается. И моложе 30-35 лет здесь работодатель не готов рассматривать таких кандидатов. Тоже относится к строителям. Высокопрофессиональные строители, особенно на руководящих должностях, это 40-45 лет. То есть, конечно, это правило едино не для всех, но если говорить об офисных работниках, то вот здесь, к сожалению, возрастной ценз присутствует. Но отчаиваться не нужно, и, безусловно, многие компании ценят своих работников, и есть возможность проработать там до пенсии, а иногда и дальше.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый... Да, здравствуйте.
Рязань Сергей Николаевич. Я излагаю свой метод по уменьшению безработицы. Каким способом? Высшие учебные заведения должны принимать на учебу только тех лиц, которые финансируются от предприятий. То есть предприятие заказывает специалиста, избирает его и назначает прям персонально.
Ну, понятно. Вы говорите о целевом наборе. В общем-то, это практиковалось некоторое время в России, будучи, когда Советский Союз был. Насколько это сейчас есть? Вот знаете ли вы о таких программах?
Да, такие программы существуют. Это практикуется в основном западными компаниями. Ну, я знаю два примера. Это завод «Элкотек», финский завод по производству электронных компонентов. Я знаю, что у них есть программа со средними заведениями. Это техникумы, которые выпускают электронщиков, техников-электронщиков, поскольку им требуются специалисты с совершенно конкретным набором знаний и по совершенно конкретной специальности, то они, ну, спонсируют, в общем-то, называя вещи своими именами, группы, где готовят готовых специалистов именно для их компании. Но, естественно, эти специалисты обязаны какое-то время проработать именно в компании «Элкотек». Такая же ситуация с компанией «Моторола», которая готовит для себя IT-специалистов, если не ошибаюсь, с «Лити» или с «Летмо» они сотрудничают.
А вот мы говорили о возрастном цензе. А как вы наблюдаете вообще, есть ли какая-то другая дискриминация, скажем, по половому признаку? Кому устроиться труднее, женщине, мужчине? Есть ли такие исследования или вот какие-то ваши замечания просто, если не исследования, потому что действительно не опубликованы они в России?
Ну, ни для кого не секретно. Я думаю, что эта ситуация не только для России, а, наверное, по миру везде присутствует. Другое дело, что у нас гораздо более терпимы наши, так сказать, и мужчины, и женщины к такой дискриминации и редко обращаются в суд или в какие-то инстанции. Но, конечно, очень часто компания говорит прямо, что на этой позиции мы хотим видеть мужчину. Особенно, ну, я не говорю здесь о таких традиционно мужских профессиях. Понятно, что, ну, редко можно встретить женщину, главного инженера или директора по производству. Но если говорить о руководящем составе позиции коммерческого директора, генерального директора, тоже говорят, что хотим видеть мужчину, хотя женщина может иметь далеко не худшую квалификацию.
Женская доля – это низкие зарплаты и непрестижные профессии. Я ни в коем случае не говорю, что это относится к России. Это просто цитата из доклада Великобритании. Вот в Британии, где женщины давно борются за равноправие, они зарабатывают на 17% меньше мужчин. Это официальные данные. Недавно совсем был опубликован этот доклад. А вот можете ли вы какой-то дать анализ рынка заработных плат в Петербурге? Кто же все-таки считается самым высокооплачиваемым?
Ну, могу сказать, что последние 2-3 года рынок зарплат по Петербургу растет в среднем на 10-15% по всем категориям специалистов. По некоторым это 20-25%. Но здесь я бы опять сказала о специалистах в области высоких технологий. Очень востребованы на самом деле HR-специалисты, это специалисты по управлению персоналом. И с каждым годом востребованы все больше и больше. Банковские специалисты, финансовые специалисты, потому что банковская сфера очень растет. Очень растет розница, потому что приходят новые сетевые гипермаркеты в Петербург, и иностранные, и российские. И, конечно, специалисты в области розницы будут востребованы еще в ближайшие 3-4 года.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Иванович, Москва.
Да, добрый день, Владимир Иванович.
Решать вопросы занятости, скажем так, узколобно, скажем там, частично в Петербурге нельзя. Это вообще сама проблема, она более широкая, нежели вам вот так кажется. Во-первых, надо начинать с таможни. Учет завоза товара, потребительских товаров, который уменьшает тарифную систему у нас на внутреннем рынке. С этого тоже нужно начинать. Следующий момент, когда сама тарифная система никакая. Отсутствие, полнейшее отсутствие самой прозрачной системы платежа. Как в сторону государства, как и со стороны государств. Именно вот это является бичом. Бичом от отсутствия нормальных кадров у нас на внутреннем рынке. И я вижу такую перспективу, что при колоссальных внутренних резервах государственных, денежных, вот вместо того, чтобы именно вкладывать вот на развитие производства, на развитие непосредственно кадров, тут у нас в стране, пусть даже по их технологиям, понимаете, вот оно повысит и зарплату, и занятость населения как таково, по форме.
Спасибо, Владимир Иванович, очень хорошо и грамотно, но я хочу отметить, что мы ни в коем случае не обсуждаем вообще, я думаю, что ваш вопрос, который, или ваша ремарка, ее нужно адресовать в Министерство экономики и развития. Кстати, отмечу, что теперь ведь нету в России Министерства труда отдельно, как было, скажем, раньше, которые и занимались всеми этими проблемами. Мы сегодня обсуждаем конкретные проблемы Петербурга, потому что мы находимся в Петербурге. Но я знаю, что, Елена, вы работаете еще и в Новгороде.
Да, у нас есть еще офис в Великом Новгороде, офис уже 6 лет существует.
Вот это, в общем-то, уже, так скажем, центральная Россия, можно сказать, глубинка. Какова ситуация с рынком труда там?
Ну, на самом деле, открывались мы в Новгороде, опять же, под запрос иностранной компании. Это завод «Дирол», который тогда строил в Новгороде свое производство. Но сейчас, как в Петербурге, так и в Новгороде, у нас достаточно большое количество и российских компаний. То есть, на самом деле, российские компании тоже готовы платить деньги за подбор персонала, за подбор профессионального персонала. И хочу сказать, что многие российские компании предлагают условия не хуже, чем иностранные. Более того, белые зарплаты, то, что называется, то есть с отчислениями, со всеми отчислениями в социальные фонды.
Что немаловажно
потом для пенсии. Что очень немаловажно для работников и для пенсии, и для кредитов, и для, так сказать, всех социальных аспектов работника.
То есть можно сказать, что и в российской глубинке с приходом туда каких-то новых технологий изменяется ситуация?
Ну, я бы не назвала, на самом деле, Великий Новгород глубинкой. Там достаточно много и иностранных компаний, и, на самом деле, целых 4 агентства существует в Новгороде. Из них 2 — это наше агентство, еще одно достаточно профессиональных и успешных, и спрос на наши услуги в Новгороде есть, что показатель, в общем-то, достаточно высокой развитости региона.
У нас есть еще вопросы от слушателя. Давайте дадим возможность его задать. Алло, здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да-да.
Здравствуйте. Я позже подключилась, поэтому поняла, что ваша программа, речь идет о качестве специалистов и о трудоустройстве. Правильно поняла?
Совершенно верно.
Правильно, да? Значит, вот насколько если правильно, то правильно и сказано было о приеме в институт молодых людей. Вот я один момент хочу припомнить. Вот моя дочь, когда поступала, и на собеседовании сразу спросили, а почему вы выбрали инженерно-строительный институт? Они сразу сказали, мы хотим видеть вот именно молодых людей, не девушек, а парней. Ну, говорит, раз пришли, пожалуйста. И вот когда сдавали, девочки все на пятерки сдали, а мальчишек просто вытягивали, вот, и старались их устроить, принять, понимаете?
Понятно, то есть вы говорите о том, что в определенных профессиях уже предпочтительные преференции по половому признаку. Но мы продолжим беседу через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске продолжается митинг оппозиции, протестующей против фальсификации президентских выборов в Белоруссии. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В ООН безрезультатно прошли новые консультации по иранской ядерной программе. Власти Узбекистана выдворяют из страны представительство ООН по делам беженцев. В Самаре задержаны два дезертира, убившие трех человек. Эти и другие новости более подробно вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с генеральным директором компании по подбору персонала «Бизнес-Линк Персонал» Еленой Добромысловой. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Елена, вы сказали, что вот в области вообще подбора персонала достаточно много работает компаний сейчас с развитием этого направления. Сколько их в Петербурге вообще насчитывается? Не знаете?
Ну, по последним данным, я видела цифры что-то порядка 150. Но я не уверена, только ли это компании по подбору персонала, то есть рекрутинговое агентство или биржи по трудоустройству тоже в это число входят. Но порядок такой.
А вот как вы работаете между собой? Это чистая конкуренция? Переманиваете ли клиентов, скажем, друг у друга? Или если видите, наоборот, общаетесь и предоставляете открыто свои базы данных?
Татьяна, хороший вопрос. Ну, на самом деле, я недавно вот как раз встречалась со своей коллегой-конкурентом, и мы обсуждали с ней такой момент, что рынок подбора персонала, он изначально не монополизируемый, поскольку по, так сказать, негласному этическому кодексу работы с нашими клиентами мы не можем переманивать специалистов у компании, для которой мы подбираем персонал. Соответственно, одна компания или две или три компании по подбору персонала не могут охватить весь рынок Петербурга. Поэтому у нас разные клиенты, да, есть клиенты, с которыми мы пересекаемся, но по большей части у профессиональных игроков этого рынка есть ключевые компании, в которые они подбирают персонал и, соответственно, не переманивают персонал у этих компаний.
А есть ли разница в требованиях, предъявляемых к работнику чисто российских компаний или совместных вот, или иностранных компаний, работающих в Петербурге?
На самом деле такая разница была вот где-то лет 10-5 назад. Сейчас требования сглаживаются. И опять же, это очень зависит от принадлежности компании. Американские компании и японские компании предъявляют очень разные требования. И вот интересно, что ну, есть такие универсальные книги, посвященные тому, как проходить интервью, да, как искать работу, они не могут быть универсальны, потому что то, что годится для американской компании, совершенно не подходит для японской компании, где совершенно другая корпоративная культура, и далеко не приветствуется такое открытое общение, рукопожатие крепкое, вот то, о чем пишут все книги, как проходить собеседование в американской компании.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Маленький вопрос. Вот я отец молодого юноши, который закончил Московский институт сплавов по электронике промышленной. Он проработал год и 8 месяцев, и вот в силу обстоятельств он переезжает в Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как узнать вот бизнес-центр, как еще дальше я не расслышал, вот эта фирма посредническая.
Бизнес-линк-персонал, понятно. То есть куда обращаться?
Обращаться можно, мы с удовольствием побеседуем и дадим все рекомендации вашему сыну. Обращаться можно в нашу компанию «Бизнес-линк-персонал» по телефону в Петербурге 812-327-89-96. Или можно посмотреть всю информацию о наших вакансиях на нашем сайте www.blp.ru.
Что бы вы порекомендовали вот все-таки молодым ребятам, студентам, которые сейчас уже заканчивают старшие курсы, как искать работу?
Ну, я бы посоветовала студентам уже старших курсов, 4-5 курсов, пытаться найти возможность пройти практику, профильную практику на любом предприятии Петербурга, потому что многие предприятия с готовностью берут студентов на практику, преддипломную практику, профессиональную практику.
И там уже пытаться как-то зацепиться, да?
Ну, можно и там пытаться зацепиться, но и на самом деле, все-таки имея в резюме строчку о том, что человек где-то работал, пусть это была практика, а не работа в чистом виде, работодатель обращает на это внимание, если студент, ну, совсем с чистого листа, да, только учился и никогда в офисе не было, и вообще не понимает, что такое работа, так сказать, трудовой распорядок, конечно, ему сложнее.
А ваша компания, кроме подбора персонала, еще предоставляет какие-то услуги? Вот также человек может прийти к вам проконсультироваться или какой-то тренинг пройти для себя?
Ну, консультация по вопросу поиска работы, да, как составить резюме, как проходить собеседование, она входит в процесс собеседования. То есть, если человек к нам приходит, если мы его приглашаем, то мы даем все консультации, но для человека это бесплатно. Если говорить о других услугах, да, коммерческих услугах, которые предоставляет наше агентство, то мы предоставляем также услугу по проведению тренингов, корпоративных бизнес-тренингов разной
направленности.
Но это для компаний, да. Это не,
и оплачивают, естественно, все равно работодатель.
Оплачивают работодатель, да.
Заинтересованные в усовершенствовании своего персонала. Елена, вот вы уже коснулись немножко рынка литературы, который представлен на сегодняшний день вообще о том, как проходить собеседование, как себя вести, и сказали, что он не всегда адекватен. Что же вы посоветуете? Читать все невозможно. Как золотую середину выбрать для того, чтобы вот если человек необходимо сейчас срочно менять работу?
Ну, на самом деле, очень много информации в интернете, и информации неплохой.
Но вы представляете, какое количество может сейчас воспользоваться интернетом? Россиян.
Тоже верно. Литературы много, по большей части она вся грамотная и дает общие представление о том, как искать работу, как проходить собеседование. Я в основном говорила о том, что нужно, безусловно, помимо того, что прочитать какие-то общие сведения, узнать как можно больше информации о компании, куда человек идет проходить собеседование. Если это агентство, то это проще, потому что здесь могут предложить совершенно разную работу в разных компаниях. Если человек идет на собеседование в компанию, то прежде всего ему нужно точно узнать, что за компания, кто нужен, какие требования у этой компании, и уже идти на собеседование вот с этим прицелом.
Как вы считаете, вот в ближайшее время, как будут меняться требования работодателей, скажем, вот с тем же изменением рынка труда, с приходом новых сетевых и супермаркетов, и вот вы упомянули строительство совместных заводов, Toyota, например?
Вы знаете, требования, боюсь, что они будут в какой-то мере снижаться, потому что компании, западные компании имеют достаточно высокие требования к своим работникам, при этом количество таких работников, обладающих всеми необходимыми качествами, ограничено. Поэтому мы сталкиваемся с тем, что достаточно большой приток специалистов из других регионов. Поскольку вот у нас есть офис в Новгороде, то очень часто мы привлекаем наши новгородские ресурсы именно соискателей под предложение в Петербурге, потому что не хватает питерских специалистов.
Это да, несмотря на то, что вот все-таки существует безработица, да? То есть переквалифицироваться очень сложно.
Переквалифицироваться очень сложно, а специалистов, которые требуются, их часто не хватает. То есть здесь просто есть некое несоответствие тех специалистов, которые без работы и не могут найти для себя вакансии, и вакансии, под которых нет готовых специалистов.
Ну, это вот как раз к вопросу вообще о формировании рынка труда, о политике в этой сфере всего российского государства. Елена, а вот как вы взаимодействуете на своем рынке, когда, скажем, обмениваетесь или решаете проблемы с другими рекрутинговыми компаниями?
Да, у нас есть налаженное, на самом деле, взаимодействие, которое очень эффективно, поскольку мы обмениваемся так называемыми черными списками как работодателей, да, компаний, которые, ну, некорректно себя ведут по отношению к агентствам, часто не оплачивают наши услуги, поскольку наши услуги, в общем-то, оплачиваются только в момент, когда компания решает, что она берет человека на работу, да, вся предварительная работа по показу резюме, по подбору, она бесплатна. И часто компании вот ведут себя так некорректно.
А по отношению к тем, кто получает работу, бывает, что компании ведут себя некорректно? Вот, скажем, возьмут на 2 месяца, на испытательный срок, где, естественно, зарплата ниже, а потом говорят, что нет, вы нам не подошли, хотя человек выполняет работу.
И, к сожалению, бывает, и я помню, что лет 5-7 назад такие случаи были очень часты, но, опять же, все-таки наши клиенты, да, это компании достаточно стабильные, успешные, и которые, ну, в общем-то, нет необходимости вот заниматься тем, о чем вы говорите. Сейчас все-таки у нас и работники уже достаточно умные стали. На самом деле все читают Трудовой кодекс, и все знают, куда обращаться, и вплоть до судебных инстанций часто такое бывает, а компании, в общем-то, никому не хочется судиться, поэтому проще выплатить компенсацию работнику.
Спасибо, Елена. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором компании «Бизнес-Линк Персонал» Еленой Добромысловой. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 21 марта.
«Мой сегодняшний день».
21 марта, вторник. Насколько он насыщенным будет для мастера по пошиву одежды Людмилы Мигуновой?
Сезонная работа о себе дается. Пришла женщина, принесла спортивный костюм, которому нужно было укоротить длину брюк, длину рукавов курточки. Молодой человек тоже уезжает. Нужно было укоротить джинсы. Вот тоже взяли в работу, делаем. Вот молодой человек пошел за молнией. Сейчас буду вшивать молнию в курточку.
В отличие от Людмилы Мигуновой, у социолога Павла Иванова сегодняшний день пройдет в стенах квартиры. Чем он займется?
Работа над статьей. Сейчас я занимаюсь историей референдумов в России. Довольно-таки смешная тема, потому что она называется так, референдумы которых не было. Этому будет посвящена моя статья «Референдум, которых не было», которые инициировались, но которые были остановлены в какой-то этап, на этапе сбора подписей или на этапе регистрации инициативной группы.
После 5 уроков в общеобразовательной школе Света Петрова посещает и музыкальную школу. Она призналась, что музыка ей нравится больше, чем математика.
Я сегодня пойду на сольфеджио, в музыкальную школу. Там мы будем сегодня проходить тритоны в натуральном мажоре, гармоническом миноре. Нужно выучить музыку наизусть из «Снегурочки» про Лёля. Как туча с громом сговаривалась, надо выучить нотами. И еще нам надо построить эти тритоны в до-мажоре и до-миноре гармоническом.
Вот так пройдет этот день у школьницы Светы Петровой, социолога Павла Иванова и мастера по пошиву одежды Людмилы Мигуновой.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики», которая будет посвящена влиянию итогов выборов президента Беларуси на ситуацию в России. В программе принимают участие депутат Государственной Думы России Владимир Груздев и лидер Союза правых сил Никита Белых.
Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».